Хейзел Прайер, Элли и Орфист. Моим дорогим родителям, которые любили музыку, природу и веселье. Как же мне понравилась эта книга, очаровательный дебют Хейзел Прайер. Кристен Хиггинс, автор романа «Good Luck with That». Мысль. Одни вещи скрыть легче, чем другие. Факт. Арфы относятся к категории «иные», как и маленькие мальчики. Цитата Шекспира. «Коль музыка, ты — пища для любви. Играйте громче, насыщайте душу». Примечание. «Двенадцатая ночь» или «Что угодно». Пьеса Уильяма Шекспира. Перевод Андрея Кроненберга. Здесь и далее примечание переводчика.
Глава первая. Дэн. Сегодня в амбар пришла женщина. Ее волосы цвета орехового дерева, глаза цвета папоротника в октябре. Ее носки были цвета вишни. Я заметил это, потому что вся остальная ее одежда была унылой. На ее плече висела огромная холщовая сумка. На ней виднелась большая квадратная пряжка, но сама сумка была открыта, как и рот женщины. Она переминалась с ноги на ногу у двери, и я сказал, чтобы она входила. Моя фраза вышла немного неразборчивой из-за того, что на мне была маска. Она спросила, что я сказал. Поэтому я снял маску и наушники и повторил свои слова. Она вошла. Ее носки действительно оказались ярко-красными, как и ее лицо. «Извините, что так грубо вырываюсь, но я потрясена». Честно говоря, она и правда выглядела потрясенной. «Это вы? Это ведь не вы? Вы все это сделали?» Я ответил, что «да, я». «Вау, поверить не могу», — воскликнула она, озираясь по сторонам. Я спросил ее, почему она не может в это поверить. «Ну, совсем не ожидаешь обнаружить такое в нашей глухомане». Я столько раз доходила до конца этой аллеи, но даже представить себе не могла, что здесь есть такое. Я положил наушники и маску на верстак и сообщил ей, что все это и правда было здесь. Возможно, мне следовало также отметить, что это никакая не глухомань. Далеко не глухомань. Эксмур — самое живое место из всех, что я знаю. А моя мастерская — важная составляющая этой местности. Но я промолчал. Спорить было бы невежливо. Мы стояли в лучах утреннего солнца, проникавших в помещение через три окна. Свет подчеркивал наклонные стропила. Он освещал завитки древесной стружки, серебрил края окружавших нас изгибов и дуг и оставлял на полу натянутые тени. Женщина качала головой так рьяно, что ее орехового цвета волосы, обрамлявшие лицо, подпрыгивали. «Как мило! Они прекрасны!» Прелестны. Они словно из сказки. И как странно, что я наткнулась на это место именно сегодня. Была суббота, 9 сентября 2017 года. Разве это особенно странный день, чтобы наткнуться на амбар Арфа? Я вежливо улыбнулся. Я не знал, хочет ли она, чтобы я поинтересовался, что в этом странного. Многие находят странным то, что я вообще не нахожу странным. И многие не находят странным то, что я нахожу крайне странным. Какое-то время женщина продолжала на меня глядеть, затем окинула взглядом амбар и снова посмотрела на меня. Она потянула за ремешок холщовой сумки, поправила ее на плече и сказала. «Вы не возражаете, если я спрошу кое-что? Вы здесь давно?» Я сообщил ей, что нахожусь здесь уже 1 час 43 минуты, а до этого я гулял в лесу. Она улыбнулась и сказала, «Нет, я имею в виду, давно ли вы используете это место в качестве мастерской?» Я ответил, что приехал сюда, когда мне было 10, а сейчас мне 33. Следовательно, я объяснил ей на случай, если она не дружила с математикой, я прожил здесь 23 года. «Невероятно». «Ну, никак не могу в это поверить», — повторила она. Казалось, у нее были проблемы с тем, чтобы во что-то верить. Она медленно покачала головой. «Такое ощущение, будто я сплю и вижу сон». Я предложил ее ущипнуть. Она рассмеялась. Смех у нее был интересный, взрывной и с легкой хрипотцой. Я подошел и пожал ей руку, потому что именно так следует поступать, заводя знакомство. Щипать людей неправильно, и я это знал. «Меня зовут Дэн Холлес. Я эксмурский орфист». Представился я. Примечание. Здесь и далее слово «орфист» будет применяться в значении «гитарный мастер», специалист по изготовлению арф. Гитарный мастер — это узкая специализация внутри профессии мастер щипковых музыкальных инструментов. К щипковым помимо гитар относятся гусли, арфы, балалайки, домры, бандуры. Все струнные инструменты, из которых звуки извлекаются щипком или плектром, медиатором.
Рада познакомиться. Я Элли Джейкобс, эксмурская
домохозяйка. Термин «домохозяйка» не означает, что вы с утра до ночи хозяйничаете в доме. Это означает, что вы женщина, которая состоит в браке, и ваш муж каждый день уходит на работу, а вы на работу не ходите вообще. Вместо этого сразу после его ухода вы начинаете вытирать пыль, пылесосить, стирать, гладить и выполнять всю остальную работу по дому. И никто даже не предполагает, что вы можете выйти из дома куда-то, кроме как в супермаркет. А в супермаркете вы с грустным лицом, волоча тележку и сверяясь со списком покупок, ходите туда-сюда вдоль полок с товарами. Сколько всего заложено в этом слове? «Домохозяйка». «Забавно», — задумчиво произнесла она, вновь обводя взглядом мой амбар. «В моем списке присутствовала игра на арфе». Я спросил, имеет ли она в виду свой список покупок. Она замерла и посмотрела на меня, изогнув брови. «Нет, мой список — успеть до 40. Такие списки есть у многих, ну, знаете ли, список того, что нужно успеть сделать до того, как тебе исполнится 40. Например, поплавать с дельфинами или увидеть Великую Китайскую стену». Я спросил, поплавала ли она с дельфинами, и она ответила «нет». Я спросил, увидела ли она Великую Китайскую стену, и она снова ответила «нет». Затем добавила, что у нее в запасе есть еще пара лет. Я поинтересовался, сколько, но она не ответила. Возможно, мне не стоило спрашивать. Есть множество вопросов, которые не следует задавать, и, боюсь, это был один из них. Поэтому я переформулировал свой вопрос и спросил, что произойдет, если ей не удастся поплавать с дельфинами? Увидеть Великую Китайскую стену или сыграть на арфе до того, как ей исполнится 40? Она ответила. Ничего. Некоторое время мы молчали. «Здесь приятно пахнет», — наконец произнесла она. «Люблю запах дерева». Я был рад, что она заметила запах, потому что большинство людей его не замечает. И я был рад, что он ей понравился, потому что большинство людей к нему равнодушны. Затем она указала на арфы. «Они уникальны. Не могли бы вы что-нибудь о них рассказать?» Я ответил, что расскажу. Я сообщил ей, что это традиционные арфы в кельтском стиле, которые были широко распространены в средние века в Британии, особенно на севере и западе. Я сказал ей, что вырезал эльфа по собственному дизайну из платана, который упал у ручья 4 года назад. Что Сильвана я смастерил из древнего бука, а коноплянку — из палисандра. Я показал ей ящики со струнами и объяснил, что красные — это до диез, черные — фа, а белые — ля бемоль, си бемоль, ре бемоль, ми бемоль и соль. Я рассказал ей, что у каждой струны своя толщина, и упомянул о важности натяжения. Я показал ей отверстие на задней стороне и то, как струны закреплены внутри. Я объяснил, как используются рычажки для настройки каждой ноты. Я рассказал ей о камешках. Я дал ей пару кусочков дерева, чтобы она подержала их в руках и сравнила вес. Я подробно описал, насколько по-разному резонируют разные породы дерева. До меня дошло, что я почти ничего не спросил о ней. Поэтому завершил свое повествование и задал следующие 8 вопросов. «Как дела? Есть ли у вас домашние питомцы? Что лежит в вашей огромной сумке? Ваш любимый цвет? Ваше любимое дерево? Где вы живете? Нравится ли вам быть эксмурской домохозяйкой? Хотите бутерброд?» Она дала мне следующие ответы.
«Спасибо, хорошо». «Нет». «Большой фотоаппарат, блокнот и термос с супом». «Красный». «Береза». «Примерно в 5 милях к юго-западу отсюда». «Было бы очень любезно с вашей стороны». Я приготовил 12 бутербродов, использовав 6 ломтиков хлеба и значительное количество мягкого творожного сыра. Я нарезал их треугольниками, потому что посчитал, что передо мной настоящая леди. Я заметил, что процесс нарезки совершенно неважно, чего именно, помогает мне думать. Мне хорошо думается, когда я вырезаю из дерева арфу. Возможно, именно поэтому, рассматривая треугольники бутербродов, я принял решение.
Глава вторая. Элли.
Он ее тебе подарил?
Да.
Просто так, ни с того, ни с сего.
Ну, почти. Клайв опустил автомобильный журнал и сосредоточил внимание на моем лице. Его брови сомкнулись, и между ними пролегли 2 глубокие вертикальные складки.
«Полагаю, ты меня разыгрываешь?»
«Нет», — ответила я и добавила, чтобы подчеркнуть. «Точно нет!»
«Значит, он предложил, а ты просто взяла и приняла?»
«Ну, было... было трудно отказаться». Ситуация сложилась не из простых. Я и себе-то не могла объяснить, как это произошло, не говоря уже о том, чтобы объяснить кому-то еще. Вот почему я последние полчаса просто каталась по Эксмуру, часто останавливалась и оглядывалась на заднее сиденье, чтобы убедиться, что это правда. Только потом я направилась домой. Наша милая, но любопытная соседка Паулина торчала в саду, поэтому я поспешила прямиком в дом, а потом на кухню, где быстро чмокнула лысеющую голову мужа. Взяла чайник, наполнила его до краев, облилась водой и бросила его. Затем я выпалила несколько нелепых, бессмысленных фраз. Я покраснела, и, осознав это, покраснела еще больше. Теперь я стояла у холодильника и беспомощно ухмылялась. Клайв захлопнул журнал и поправил горловину толстовки. «Извини, Эл, но я вынужден спросить, как давно ты знаешь этого мужчину?» Я мысленно вернулась к странной встрече, которая произошла немногим ранее. Широченная распахнутая дверь амбара, которая словно притянула меня внутрь. Теплый запах дерева, свет, падающий на мириады арф. И там, среди всего этого, одинокая фигура. Он держал в руке какой-то инструмент, но память уже силилась меня обмануть, и я не знала, какой именно. Поначалу он казался мне инопланетянином. Нижняя часть лица была закрыта какой-то синей маской, и он носил наушники, которые, как я предполагаю, защищали от опилок и шума. Но в тот миг, когда он их снял, меня поразила красота этого мужчины. Он был высоким и жилистым, с темными растрепанными волосами. Его обветренная кожа выглядела по-странному тонкой, чуть ли не прозрачной. Его лицо напоминало лицо классической скульптуры, как будто каждая линия и изгиб были продуманы создателем до мелочей. Мое любопытство в первую очередь вызвали его огромные темные глаза. Никогда прежде я не видела таких глаз. Я познакомилась с ним сегодня утром. Клайв был озадачен так же, как и я, часом ранее. Он подался вперед, и на его лице отразилась то ли радость, то ли недоверие. Я судорожно рассмеялась. В голове крутились объяснения, но ни одно из них не удавалось облачить в слова. Клайв явно готовился сопроводить меня в ближайшую лечебницу. «Подойди и посмотри», — предприняла я очередную попытку. «Вдруг, увидев ее, он придет в такой же восторг, что и я». Я вывела его на улицу, в прозрачную прохладу сентябрьского дня. К счастью, Паулина исчезла. Машина по-прежнему была не заперта. Я открыла заднюю дверцу, и глаза Клайва едва не вылезли из орбит. «Ага!» — вскричала я голосом, в котором слышались и ирония, и облегчение. «Значит, это была не галлюцинация!» Хорошо, что у нашего автомобиля салон, хэтчбэк и опускающиеся задние сиденья. Я отошла в сторону, чтобы мужу было удобнее все рассмотреть. Арфа была вырезана из золотисто-красного дерева. Вишня, как сказал Дэн, гармонировала с моими носками. Дерево имело прекрасный мягкий блеск и мраморные завитки на стыке, там, где арфа упиралась бы в мое плечо. Вдоль шеи был вырезан легкий кельтский узор, а в дерево на гребне был вмонтирован блестящий и сине-черный гладкий камешек. Очевидно, Дэн всегда украшал свои арфы эксмурской галькой. Каждый камешек был тщательно подобран, так чтобы подчеркнуть стиль и характер инструмента. Эта арфа, моя арфа, была идеального размера. Ее высота в вертикальном положении достигала моей талии. Сейчас она лежала на боку, уютно устроившись на клетчатом коврике на заднем сиденье автомобиля. Клайв постучал костяшками по дереву деки, словно проверяя, настоящее ли оно. «Да это же ручная работа, и качество отменное!» «Знаю!» — произнесла я теперь уже с самодовольством и гордостью за Дэна. «Он всю жизнь их мастерит!» «Она стоит... Сколько, как ты думаешь?» 2000 фунтов? 3? Наверное, даже больше, если это ручная работа. Только взгляни на резьбу наверху. На шее. Эта часть называется шеей. Логично. Клайв изучал арфу, так как ее мог изучать только Клайв. Ну, должен признать, это крутая вещица. Но, детка, оставить ее у себя ты не можешь. Ты ведь это знаешь, не так ли? Голос разума. Он прорвался сквозь туман сюрреалистической, пьянящей радости и больно ужалил. «Конечно, знаю», — пробормотала я. Клайв выпрямился и покачал головой. «Этот паренек наверняка сумасшедший». «Никакой он не сумасшедший», — бросилась я защищать Дэна. «Просто немного странноват». «Что правда, то правда. Что вдруг на него нашло?» «В его мастерскую неожиданно заходят женщины, которую он впервые видит», и он решает подарить ей, ни много ни мало, арфу. Арфу — ручную работу, на изготовление которой у него ушло бог знает сколько времени. Если бы он ее тебе продал, я бы это еще мог понять. Но чтобы подарить... Он остался в минусе даже из-за одних материалов. Ну же, малышка, попробуй мыслить здраво. Скорее всего, ты его не так поняла. «Наверняка подразумевалось, что ты за нее заплатишь». «Нет, не подразумевалось. Он ясно дал это понять». Клайв нахмурился, не в силах осмыслить такую концепцию. «Тогда, полагаю, он дал тебе ее на время, чтобы ты попробовала на ней поиграть, в надежде, что потом ты ее у него купишь. А ты не поняла». «Все, я поняла. Послушай, я 15 раз повторила ему, что не смогу принять такой подарок. А он меня не слушал». Он снова и снова спрашивал, почему бы мне не взять арфу. И он был таким, не знаю, открытым, доброжелательным, что я чувствовала себя как дура и не могла придумать убедительный ответ. Потом он спросил, «Вам не нравится эта арфа?» и выглядел очень обиженным. Он выглядел обиженным? «Эл, по-моему, ты выдумываешь». «Нет, клянусь, это правда». А потом он начал расхаживать по амбару, выискивая другую, получше, чтобы подарить ее мне. Мне пришлось сказать, что арфа прекрасная. Я даже добавила, что эта арфа мне очень нравится, и это правда, так оно и есть. А как иначе? Но я не переставала повторять, что никогда не научусь на ней играть, что она простоит у меня без дела, и продолжала протестовать. Я наклонилась и с любовью посмотрела на свой подарок. А пока я протестовала, он просто вынес ее на улицу и положил в машину. Память вернула меня назад. Я была так тронута необычным поступком этого мужчины, что не удержалась и дернула несколько струн. Когда арфа уже лежала на боку в моей машине. Я сделала это неправильно, плохо, разумеется, я ведь ни разу в жизни не делала ничего подобного. Но звук получился насыщенным, ярким и звонким. Это произвело странный эффект. Внутри меня словно пролился дождь из золотых искр. «Хорошо», — сказал Дэн. «Теперь можете вычеркнуть этот пункт из вашего списка». Он поспешно вернулся в амбар и закрыл за собой дверь. Я долго смотрела ему вслед. Сегодня это произошло именно сегодня, после всех моих скитаний и слез, вызванных воспоминаниями. Голос Клайва вернул меня в настоящее. «Послушай, Эл. Боюсь, арфу придется вернуть». Его слова обрушились на меня мрачной тяжестью здравого смысла. Естественно, он не понимал, какой сегодня день и что это для меня значит. Наверное, мне стоило ему напомнить, но упрямство не позволяло. «Знаю, ты прав», — молвила я, стараясь звучать равнодушно.